Мы с вами читаем книгу Зор, предисловие книги Зор, 126 пункт, статья «Ночь невесты». И еще раз книга Зор, предисловие книги Зор, статья «Ночь невесты», 126 пункт. Раби Шимон и все товарищи ликовали радостью Торы, и каждый из них обновлял речение Торы. И Раби Шимон был рад, и также все остальные товарищи. Сказал им Раби Шимон: «Сыновья мои, счастлива доля ваша, ведь завтра невеста войдет под хупу только лишь с вами, поскольку все те, кто производит исправление невесты в эту ночь и радуется вместе с ней, все будут записаны и внесены в памятную книгу, и Творец благословляет их 70 благословениями и коронами высшего мира». Объяснение, пояснение сказанного. Написано: «Сказали вы, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его, и устроились делающие нечестие, и Творца испытали, и спаслись». И написано: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца, и внимал Творец, и выслушал, и написана была памятная книга перед ним для боящихся Творца и чтущих имя Его. И будут они для меня, сказал Творец воинств, для того дня, когда я совершу чудо». И нужно понять эти слова. Когда сказали они друг другу и говорили между собой такие низменные вещи: «Тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его». Сказал о них пророк: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца». И мало того, они будут еще вписаны в книгу памяти перед ним, потому что во время конца исправления, когда раскроется великий Зивук Атик Йомин, называемый Рав Пеалим Миков Цель, многодействующий, собирающий во всех мирах, раскроется великий свет, и благодаря этому обратится всякая плоть к совершенному возвращению от любви. Известно, что для удостоящегося возвращения от любви все злодеяния становятся заслугами, и поэтому пророк говорит о тех грешниках, которые произносили и говорили между собой ругань и поношение, говоря: «Тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его, что в великий день окончательного исправления, когда раскроется свет возвращения от любви, даже злодеяния, хуже которых нет, превратятся в заслуги. И будут считаться эти говорящие боящимися Творца. И в окончательном исправлении, как сказал пророк, и будут они для меня, сказал Творец воинств, для того дня, когда я совершу чудо». То есть, в день окончательного исправления. И поэтому перед ним обязательно есть памятная книга о злодеяниях и прегрешениях, происходящих в мире, ведь они нужны ему для того дня, когда он совершит чудо. И вот тогда они превратятся в заслуги и присоединятся и дополнят уровень света окончательного исправления. И как написано: «И написана была памятная книга перед ним для боящихся Творца и чтущих имя Его, и будут они для меня, сказал Творец воинств, для того дня, когда я совершу чудо. Ибо тогда они нужны мне, чтобы восполнить этот уровень». И поэтому пророк заканчивает: «И помилую я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. Потому что тогда будут они дороги мне и милые так, как будто они принадлежат к служащим мне. И все они будут записаны и внесены в памятную книгу, включая то, что даже злодеяния, совершенные ими, будут записаны и вписаны и внесены в памятную книгу, и запишет их Творец, будто бы они были заслугами, и будто бы служили они Ему, как сказал пророк». Число 70 указывает на Мохин де Хохма и Гар, которые называются короны. А благословение происходит на свет Хасадим. Ведь мир был создан буквой Бет, свойством благословения, браха. Как сказано, мир милостью устроен будет, то есть свойством Вак. И говорит Зор, что в Гмар Тикуне свет Хасадим тоже будет 70 коронами, как и Хохма. Потому что Ма и Бон поднимутся в Апсак. И поэтому сказано, что Творец благословляет их 70 благословениями и коронами высшего мира Апсак. И поэтому считается тогда, что и благословение тоже будет числом 70. 127 пункт. Раби Шимон произнес, сказав, «Небеса раскрывают славу Творца, потому что невеста пробуждается, чтобы войти под хопу на завтра. Она исправляется и светит своими украшениями вместе с товарищами, которые радовались вместе с ней всю эту ночь, и она весела с ними вместе». 128 пункт. «А на завтра многочисленные множество воинства и станы собираются с ней, и она, и все они, воинства и станы, ждут каждого из тех, кто исправлял ее, занимаясь Торой в эту ночь. Когда соединились вместе Зайрампин и Малхут, и Малхут видит мужа своего Зайрампина, написано, «Небеса рассказывают о славе Творца». Небеса — это жених, который входит под хупу, то есть Зайрампин, называемый Небеса. А рассказывают Месаприм, то есть светится сиянием сапфира, которое светится от одного края мира до другого. Объяснение вещей. День окончательного исправления называется «завтра», как написано «сегодня совершить их, а завтра получить за них вознаграждение». Множество — это массы, которые не служат Творцу. Воинство — это служащие Творцу. А станы указывают на высшие станы, то есть ангелов, которые сопровождают души. Как написано, «Потому что ангелам своим он заповедает о тебе хранить тебя на всех путях твоих. И она, и все они ждут каждого». Потому что Творец спрашивает о каждом. И также Шхина ожидает каждого. И когда они соединились вместе за Рампин и Малхут, Малхут видит своего мужа, потому что не сможет она увидеть мужа своего, пока не соберутся все они, и они зависят друг от друга. Небеса — это жених, который входит под хупу. Зор объясняет здесь о конце исправления, о котором сказано, «И будет свет луны, как свет солнца». И говорится, что небеса — это жених, который входит под хупу. Потому что Творец называется небесами, а в момент окончательного исправления он называется женихом, как написано, «И как радуется жених невесте, возрадуется тебе Творец твой». Ведь всюду, где написано «и опустился Творец», речь идет о суде или о преодолении, потому что это указывает на спуск с высоты Его и с уровня Его, тогда как мощь и радость на месте Его. Тем не менее, при окончательном исправлении, когда все изъяны и злодеяния обратятся в заслуги, потому что выяснится тогда, что все эти падения были лишь подъемами, в это время Творец называется женихом, а Святая Шхина называется невестой. Невеста Кала от слова «окончательное исправление», Гмартикун от слов «и было в день, когда завершил колот Моше возводить скинию». Иными словами, он закончил всю работу над скинией и ее возведением. А слово «жених Хатан» тоже указывает на спуск, как написано. спустился на ступень и взял себе жену. И хотя этот спуск больше всех предшествующих подъемов, поскольку это спуск к невесте, к шхине, во время окончательного исправления, хупа — это сбор и собрание всего отраженного света, который вышел благодаря ману, поднятому праведниками во всех зевугах Творца и его шхины, которые раскрывались друг за другом во все дни и времена 6000 лет. Потому что все они стали теперь одним великим светом отраженного света, который поднимается и покрывает Творца и его шхину, называемых сейчас жених и невеста. Ибо отраженный свет покрывает их сверху, подобно пологу, хупе. И поэтому праведники называются в этот момент сыновьями хупы, потому что у каждого есть доля в этой хупе в мере того мана, который он поднял к экрану Малху для подъема отраженного света. И, как сказано, небеса — это жених, который входит под хупу. Имеется в виду момент окончательного исправления, когда Творец называется женихом, который входит в этот момент под свою хупу. И сказано, рассказывают месоприм, то есть светится сиянием сапфира, которое светит и сияет от края мира и до края его. Рассказывают, это великий зевук, слияние, которое произойдет в будущем, как выражение «жена сливается с мужем своим». А сапфир — это название шхины от слов «и под ногами его, словно изделие платы сапфировой». Сияние сапфира означает отраженный свет, который она поднимает снизу вверх. «Светится» означает «прямой свет». «Сияет» означает «отраженный свет». И говорится, что благодаря этому великому зивугу слияние, которое происходит в окончательном исправлении, является собранием всех слияний зивугов. Отраженный свет этого зивуга светится и сияет от края мира и до края его, как написано, небеса рассказывают.
Вопросы? Да.
Мы говорили о включении Малхут Бины.
Да.
А здесь он говорит как раз о Зайрампине, женихе. Я спрошу, какова роль Зайрампина при включении Малхут в Бину?
Бина не может напрямую влиять на Малхут, а только лишь при помощи Зайрампина. Она организует спуск Зайрампина в Малхут, это называется приход жениха к невесте. И в той мере, в которой в Зайрампине есть свойство бины, он готов и он способен получить исправление, находиться в гадлуте, и тогда он уже занимается с Малхут. Так происходит. Зайрампин — связующий между биной и Малхут. Называется Творец Святой и Благословенный, Святой. Так она раскрывает его. Это свойство отдачи, которое приходит к ней, и я готова благословить его. Это называется Святой и Благословенный. Со стороны постигающего, со стороны Малхут, так она называет Зайрампина. Святое свойство в моих глазах, которого я очень ожидаю. Поэтому он называется женихом. Я понимаю, что Творец или Зайрампин, неважно, что он нисходит ко мне, для него это нисхождение, а для меня это спасение, избавление. Да.
Мы изучаем, что я закон создал и не изменю. Мы должны страдать 9-го.
Кто страдает?
Все страдают.
9-го Ава все страдают.
Да, весь народ.
Народ Израиля, если ты дашь ему там... Они все на море. Кто страдает именно в этот день? Кто страдает? Я не понимаю.
Но мы говорили о том, что это очень трудный период.
А, как это было в истории? Ну, да? Кто вообще об этом думает? Мы вообще ничего не думаем о вчерашнем.
Какова здесь точка? Точка здесь в том, что ты вдруг видишь, что закон ничего не определяет, что вдруг прегрешение становится заслугами. Даже когда ты читаешь закон, который я создал и не изменился, вдруг меняется. Что значит, что прегрешение обращается
нет,
в заслуги?
Это неправильно, нет. В законах нет изменений. Изменения есть в людях, которые раскрывают в этих законах дополнительные явления. Вот и все. Скажи мне, пожалуйста, перед нами реальность, Вселенная, природа. Мы говорим о том, что природа изменяется, или мы изменяем в раскрытии ее. Скажи-ка мне. Я изменяюсь, я становлюсь умнее, с более сильными и тонкими инструментами, приборами, изучаю природу. Природа изменяется? Нет, я изменяюсь. Я раскрываю новые явления, новые законы, новые какие-то закономерности и так далее. Но не то, что природа изменилась. Ничего не изменяется. О чем ты говоришь? Это только лишь относительно меня. Сказано, да, непреложный закон, это верно.
Я был совершенным дерьмом, плохо себя вел и провел такую жизнь, и вдруг мне говорят, есть какой-то отрезок твоей жизни, когда ты проведешь духовную работу, и все, что ты сделал, когда ты был тем, чем ты был, человеком просто злодеем, и все, что ты сделал, вдруг становится хорошим. Что есть здесь какой-то посторонний фактор, или я это сделал?
Прежде всего, человек ничего не делает. Либо свыше так занимаются с ним не без его участия, либо свыше занимаются с ним с его участием. И только. И его участие обычно только лишь дает ускорение. Только ускорение. И тут возникает много вопросов. Мы не совсем их понимаем. Что такое только ускорение, если я тороплюсь в своем исправлении, я влияю на это всем миром, ведь я интегральная часть всех, всей этой большой системы, и все души изменяются вместе со мной. Допустим, сейчас я за месяц продвинулся настолько, насколько должен был продвинуться в течение 100 лет. Это достаточно просто, это мы делаем, буквально. И что весь мир вместе со всем, мы тащим весь мир. Мы даем всему миру ускорение в продвижении, в исправлениях, в развитии, и затем что изменяется? Изменяется вся эта декорация, как мы живем, каким образом, насколько скорость желательная, прекрасная, мягкая, а не то, что ты как в телеге едешь по такой дороге, где тебя бросает и со всеми этими страданиями и горем во время изгнания, в котором ты был. Нет, это все зависит от нас. И это называется, что Израиль ускоряет время, освещает время. Конечное исправление, оно задано. И относительно этого это закон. Все остальные состояния также находятся под тем законом исправления, но темп состояния, ощущение твое, их ты определяешь. Нужно верить, что это так. вместе с тем, что нет никого, кроме него, на каждую мелочь.
Да, но есть точка, когда ты говоришь, вдруг с прегрешений переходишь на заслуги, что это за поворотная точка? Вдруг точка, раз трюк какой-то, ты из черного становишься белым. Это словно чудо какое-то. Как это?
Ну, какие там у тебя есть греха, грехи, прегрешения?
Но всю жизнь, то, что я сделал.
То, что я делал всю жизнь, просто так животное, согласно своей природе. Ты вел себя, иди к тому мастеру, который создал меня. Ты — это даже не ты. Ты что, себе приписываешь какую-то личность, индивидуальность, самостоятельность? Это я делаю, это я такой плохой, такой злодей. Ну, все это высшая сила, поверь мне. Ты скоро увидишь это. Ты начнешь видеть иначе. Некого тебе обвинять и на кого-то так уж сердиться и раздражаться. Это все немножко по-другому. Твоя проблема, что в твоей жизни нет Творца. Я прошу прощения, что я так говорю. Поэтому ты приписываешь людям и себе какую-то независимость, самостоятельность. Вы как будто бы такие... отвечаете за свои действия, что вы делаете что-то. Кто там что делает? Это как маленькие дети в детском саду. Ты можешь ему сказать, плохой ребенок или хороший ребенок, он сделал так или нет. Это не он, это природа. Одни дерутся, другие плачут. Эти так. Все это природа. Для того, чтобы привести всех к осознанию зла. Что Творец сделал в них.
Что такое прегрешение?
Было много ударов, и они настрадались бы от этих всех ударов, и потом Творец постепенно объясняет им, что это Он вызвал в них, чтобы они захотели избавиться от природы, которую Он в них создал.
Так что Творец как бы специально это делает? Нет?
Обманывает, конечно. Говорится, нет никого, кроме Него. И нельзя говорить, что это не Он. А кто? Ты, что ли? Ты вместо него?
Почему он пишет прегрешение? Чьи прегрешения? Написано ведь это.
Поэтому я говорю, что мы должны рассказывать это в более истинном виде. Уже подошло время, когда мы можем раскрыть не полностью, но приоткрыть правильное значение слов. Какие грехи? Какие прегрешения, злодеяния? Это не твое, это не то, что ты сделал, это не то, что ты вызвал. Это не то, что ты выбрал родиться в таких свойствах. Конечно же, нет. Кто ты такой? Мы все, в общем, марионетки. Но у этих кукол, которые ведут себя, видишь? Начиная от Ахашвироша, Гитлера и всех, да, вплоть до великих праведников, разные там великие деятели мира, праведники мира. Но потом к этим куклам добавляется что-то от противоположного свойства, и тогда они начинают действовать согласно новым свойствам. Чем-то интересуются, они сами не знают, для чего я пришел, почему я учусь, что здесь есть и так далее. То есть желание определяет. Тоже Творец управляет ими так систематически, но затем они сами, после того, как свойства дачи, получения, и между ними они в средней линии начинают находить возможность сформировать себя. Там действительно начинается возможность себя сформировать. Это очень особая вещь. Я надеюсь, что вы вот-вот почувствуете, что значит начать себя создавать так из двух этих свойств, из правого, из левого, и оба они нужны, и Творец помогает соединять их вместе, и тогда что называется капля семени, и еще клетка, что называется добавить к нему, в чем именно добавить, в понимании, в ощущении, в разных каких-то нюансах, в чем именно, как мы взращиваем материал, конечно же, это делает свет и материя, и вместе они так вот встречаются, и они как бы так вот набухают, как тесто. Разбухают, но я вызываю это, я понимаю, я чувствую, как это происходит. Это мое создание, мое творение. Ты. Ты присутствовал когда-нибудь при выпекании мацот? Тебе дают кусок муки, теста, там полкило муки и литр воды. Это должно быть так вот, не больше, не меньше. Обычно это кажется очень таким недостаточно, но ты должен тяжело работать над этим, и потом в печь. И из обоих, из этих составляющих, выходит скудный хлеб. Для желания получать это скудный хлеб, и не нужно большего, а над ним все, свобода. Да. Давай, иерусалимец. Здравствуйте, Рав. В продолжении того, что вы ответили, что включение Малхут в Бину — это Зерампин, а Зерампином называется Тиферет, а Тиферет состоит из шести сферот, и вся наша работа в группе — это отменить себя, соединиться с товарищами и достичь общей молитвы. Если так, то как возникли все эти шесть сферот, Тиферет, Зерампин, как мы работаем с этим в группе для того, чтобы достичь мана, который таким образом, я даже не знаю, как затрудняюсь это выразить. Могли бы вы сказать об этом?
Я не могу сказать. Пока что не могу это прокомментировать. Пока что это не в наших килим. Это зивукзон, когда они поднимаются в бину. Нам еще рано говорить, как это в группе. У меня нет контакта с этим. Это еще не опустилось на нас, не приземлилось.
Когда Зерампин включает в бину, это вопрос понятия, это исправление, вот разрешающей способности, масштаба исправления. То есть такое ощущение более глубокой резолюции исправления, возможности через это, через Малхут и Бину связаться через Зерампин. То есть когда он проявляется, это значит, что резолюция исправления более глубокая, более внутренняя. Что так вот, две линии.
Зерампин — это пример Бины для Малхут. Пример Бины для Малхут называется Зерампин.
Вот в этом месте я вижу, именно как раз в этом месте я вижу и правую линию, и левую линию, которые соединяются вместе в среднюю линию, и там производят исправление, то есть вот эта резолюция исправлений.
Ребята, вы... Не знаю. Не приведет ли это к заблуждениям? Вопросы хорошие, но еще рано. Я не знаю, что сказать. Если я скажу так, то это будет неправильно понято. Я чувствую, к чему это может привести. С одной стороны, Зарампин — это средняя линия. С другой стороны, Бина — это средняя линия, а Зарампин и Малхут — это правая и левая. Я еще не способен сказать. Да, Микам.
Здравствуйте, Рав, добро пожаловать. Пишет, окончательное исправление называется завтрашним днем. То есть те, кто сопровождают Малхут, скажем, сегодня, и у них будет завтрашний день, они должны радоваться. Они как раз сопровождающие Малхут. Но вот еще такой есть тип людей, которые как бы, как Цвик о них спрашивал, которые записываются в книге. То есть в их действии они обвиняют, они оправдывают, ну вот каким-то образом. То есть говорится там, вот это Тора, это их, ее награда. И вопрос, вот эти вот самые люди делают это сегодня, и как, когда они смотрят завтрашний день, или же когда они уже достигают этого завтрашнего дня, они оглядываются назад и разочарованы.
Я вообще не понимаю. Вы понимаете, что он говорит? Тогда я в порядке.
Завтрашний день остается завтрашним днем. Ну, скажем, если говорится мне. Ну, вот послушайте. Цель — достичь окончательного исправления.
Ну.
А тут он говорит, окончательное исправление — это завтрашний день. То есть что, это уже на следующий день? Это не то, что я достиг окончательного исправления.
Не знаю, это твоя трактовка. Я не знаю, может быть, Зоар трактует по-другому.
Так в чем же разница между тем, кто сопровождают невесту, и теми, кто записывается в книгу?
Зоар говорит, что время изгнания называется один день. Завтра называется завтрашний день. Это конечное исправление, конец изгнания. Нужно дожить до завтра.
В чем разница между этими людьми, которые радуются радостью невесты, которая произведет слияние с супругом, или те, кто записаны в книге?
Я не знаю. Люди, которые рады невесте, они чувствуют себя, что они действуют, и их жизнь имеет смысл относительно других, которые чувствуют себя ущербными, и изо дня в день видят, что их жизнь не стоит ничего, и они живут зря, потому что им тяжело умереть. А сейчас проверь, кому ты имеешь отношение, кому ты не имеешь отношения из них. Одно из двух. У тебя нет вариантов. Ты уже существуешь в какой-то команде. Либо с теми, которые стремятся к завтрашнему дню, для них есть цель, тяжелая работа, интересная жизнь, непростая, но... А вторая команда — это такие, как все подобные животным. Да. О тех, у которых нет выбора, у которых нет самостоятельных мыслей, о них речь не идет. Как можно говорить о людях, у которых нет возможности себя изменить? У них есть только одна мысль, которая им дается, поэтому и называются подобны животным. У животного нет двух намерений, нет мысли, оно обязано себя поддерживать свою жизнь самым оптимальным образом, и не более того. Если есть сомнения, как делать и что делать и для чего, если есть сомнения в цели, это уже не животное, это уже тяжелая жизнь. Нужно думать, нужно что-то делать, нужно производить расчет сам с собой, что ты делаешь каждую минуту своей жизни. Да.
Так что вот он говорит, что как раз те самые люди, которые не находят цели на следующий день, записываются. И это желание, которое необходимо для окончательного исправления. То есть это вот то самое желание, которое необходимо на последнем этапе.
Я не знаю, почему ты философствуешь? Ты не понимаешь на миллиметр от себя дальше. Ты спрашиваешь о полном исправлении. Это философия в чистом виде. Философы любят философствовать о том, что к чему они даже на миллиметр не приближаются. Это находятся за тысячи световых лет от них. И ты такой же, как они. Я не хочу твой пример. Если бы ты видел немножко себя со стороны, ты бы смеялся, насколько ты сейчас, о чем ты сейчас, насколько серьезно ты говоришь о вещах, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Ты говоришь глупости, такие, которые не знаю. Для тебя этот мир непонятен, а ты говоришь о духовном мире, о духовном продвижении, на расстоянии 6000 лет от тебя. Ну, и это просто смешно. Для чего тебе это, если ты не знаешь, что делать сегодня, сейчас? Если сегодня ты животное, зачем тебе спрашивать о форме исправленного человека?
Я не спрашиваю о форме исправленного человека. Я спрашиваю как раз вот о своем впечатлении с конгресса. 3 дня, когда чувствовал какое-то вот прям поручительство, когда не думал ни о заработке, ни о еде, ни о том, что пить. Вот такое классное ощущение.
О, это приятно послушать. Это уже не философия. Это уже не философия. Очень хорошо.
И в сравнении с этим, в разговоре с вами, я вижу людей, которые прошли со мной такое же ощущение, они встают и говорят, что они ничего не получили, чего-то упустили, что есть ощущение нехватки. Так их зор оправдывает?
Не, оставь зор. Не нужно мне зор продавать.
Я говорю о людях, которые, в общем-то, прожили такие же ощущения и получили такое какое-то наполнение. Я даже стесняюсь даже сказать, что вот я один из них, я почувствовал, что такое закон поручительства. Я почувствовал, то есть мне не надо даже телефон выключать, чтобы отключаться от мира. Я просто отключился, и я сосредоточен на одной единственной теме. И есть такие же люди, которые прожили со мной вместе это, и они ждали еще чего-то. И тогда я чувствую, что я, в общем, получился фраером.
Они получили больше.
Да, они получили больше. Они получили еще недостаток какой-то, а я нет. То есть мне так хорошо вот было в состоянии конгресса. Пусть
очень
это
хорошо.
Меня сопровождает всю жизнь.
Каждому свое.
Не надо возбуждать новый хиссарон.
Стоит завидовать всем, с одной стороны. С другой стороны, как обычно, у нас нужно успокоиться тем, что у тебя есть все. И ты лично не нуждаешься ни в чем. Ни в чем. Я сам. Дайте мне только отдавать. Даже не чувствуя, что я отдаю и кому я отдаю. Без ничего. Как я могу произвести действие по отдаче, не касаясь его, не касаясь самого действия, не имея к нему отношения?
Почему это условие поручительства не откладывается в памяти? Почему это приходит и уходит? Как бы 100% вот он здесь, когда это происходит. И...
Свет, через свет.
Светом-то понятно, но почему это не отчеканивается? Почему это не входит в виде какого-то штанца, и с него можно было бы...
Ты должен молиться, чтобы у тебя было. Но это может быть только при условии, что ты не хочешь получить выгоду из этого. Реализовать это в пользу других.
Ну и все-таки условия поручительства — это от необходимости прийти.
Куда?
Что неважно мне было бы сосредоточиться.
Что значит «мне не важно»? Ты можешь продать это всему миру за много денег. Люди платят много денег, чтобы почувствовать, что им ничего, их ничего не беспокоит. Поэтому это не говоришь, что эгоистическое чувство.
Это эгоистическое ощущение. Но ведь условия поручительства — это что же, эгоистическое ощущение? Где же вот это преобразование?
Это не поручительство. Это не поручительство.
Значит, я убежал от бедствий в конгресс?
Видимо. Видимо, да. Тебе хорошо, поэтому ты был там. Если тебе сейчас дадут страдания, и вопреки страданиям ты будешь в поручительстве, тогда, может быть, можно сказать, что согласно мере страданий ты ценишь поручительство. Допустим, тебе скажут так. Насколько ты можешь выступить поручителем другим? 50%. Давай разделим твою квартиру пополам, твою кровать пополам. Что, ха-ха-ха? Тарелку пополам. Одну секундочку. Да, все пополам. И ты продолжаешь радоваться. Главное, что ты продолжаешь радоваться еще больше, чем прежде. Я могу всем отдавать, да? Так ты наслаждаешься. Я могу всем отдавать. Наслаждение. Как освободиться от этого наслаждения? Наслаждение от отдачи. Оно разрешено? Нет. Так нельзя. Ты должен освободиться от знания о том, что ты делишься. Ты должен. Ну, может быть. Не стоит. Зачем нам это?
Я должен избавиться от ощущения страдания, в общем-то, чтобы прийти к радости.
Страдания должны обратиться в радость, но не мазохистскую, не в тех же самых келим.
Вот, может быть, как раз тут есть вопрос, который задается все время сегодня. В чем разница между участием свойства милосердия в законах и превращением милосердия в суды? То есть страдание, радость присоединяется...
Суды милосердия — это не наше. Суды милосердия — это бина высшего управления. Милосердие в суде — это... наше. Все, успокоился?
Если это дает радость, я пойду туда.
Для тебя радость — это... Я думаю, что радость не должна быть от того, что она пришла свыше. Радость должна исходить от нас. Если она приходит свыше, это опьянение. Тебе просто компенсируют. Я не хочу радость, которая вдруг во мне прорывается.
И если я понимаю, что есть что-то больше, чем я, больше моих животных желаний, что вот это дает мне радость,
это эгоистическая радость, очень хорошая эгоистическая радость. Как хорошо, наконец-то я удостоился, я готов отдавать всем, лишь бы мне позволили радоваться. Что еще человеку нужно в жизни?
И тогда вы говорите, что потом приходит падение, страдание, тогда я плачу.
Не знаю, приходят, не приходят. Но если я рад, и эта радость удерживает меня в этом состоянии, то я подкуплен. Что, это непонятно? Что человеку нужно в жизни, кроме ощущения радости, скажи? Я рад тому, что я сыт, я здоров, я люблю, меня любят, мне хорошо, тепло, холодно и так далее и тому подобное. Неважно что, радость.
Чтобы я был голоден к этой... Голод был к этой радости. Пусть все время будет.
Ну вот это и хороший большой эгоизм твой. Ты хочешь быть рад. Я не хочу ничего, только радоваться. А так меня ничего не беспокоит. Лишь бы радоваться. Я не радуюсь от того, что мне не хватает личного самолета или нескольких квартир. Немножко радоваться. Ты понимаешь, что если ты не приходишь в барьер, как сказать?
Барьер, махсом.
Махсом, потенциальный махсом. Когда ты отключаешься от ощущения хорошо-плохо, вообще полностью, на тебя это не влияет. Тогда ты не достигаешь отдачи. ты подкуплен радостью, отношением, объединением чем-то.
Можно прийти к такому состоянию и держать свое животное. Или если есть небольшое животное ощущение,
животное остается.
А то, что ей нужно?
Это мы потом будем думать. Это уже философия. Об этом я не хочу говорить. Как тогда, когда я стану ангелом, отключенным от хорошо и плохо, и хорошо и плохо у меня будет только в согласии с целью, как тогда я буду договариваться со своим животным? Знаешь что? Хватит. Переходим к следующей части. Или еще есть силы?
Гершон,
ну давай. Как назвали твоего сына, Амнон? Ты пришел один раз, и ты хочешь... Есть тот, который покупает весь мир за один час. Ну, Гершон.
Я впечатлился, что и товарищи, вернувшись из Питера, и то, что мы пережили здесь, в Петахтикве, а радость была действительно результат и удовлетворение, что есть силы, в общем-то, действовать в объединении товарищей. То, что нас сопровождало, и в продолжении того, что вы сказали вчера, бояться потерять этого.
Это хорошо. Даже эгоистический страх потерять — это хорошо. Он охраняет человека. И сейчас сразу же в духовном мы говорили, в духовном нет постоянных состояний, постоянные изменения, как в живом организме. Постоянно должны быть обмен веществ и так далее. Поэтому вопрос следующий. Как мы каждую минуту можем, сохраняя прошлое состояние, идти вперед каждую минуту? Идти вперед означает каждую минуту добавлять, даже для того, чтобы сохранять прошлое состояние. А если ты хочешь приподняться над прошлым состоянием, ты должен добавить в два раза больше. В двойной степени.
Даже вот те вещи, которые вы говорите, они получают какое-то вот новое такое место.
Тебе кажется, что я... Уже не кажется, что я говорю глупости, как раньше?
Да, мне уже кажется, что с одной стороны, это уже как бы вот есть постижение, с другой стороны, есть страх. Нет, ну дай Бог, чтобы это был страх, превратить это в страх, потому что я чувствую, что это еще раз что повторяется, и сейчас есть больше килим, но все равно я чувствую, что нужно еще силы, чтобы на самом деле вот это возвести в квадрат. И с одной стороны, это происходит от поддержки взаимной, то, что мы действуем в течение дня друг по отношению к другу. И вопрос, как мы можем добавить в этой поддержке, если, возможно, может быть, какой-то блиц сыграть.
Смотри, мы прошли много состояний. От состояний, которые у нас были в Песах, с детским садиком, а и потом... община, женщины, разные личные вопросы, где мы проходим также большие изменения. Это влияет на всех, и все такие постоянно... Все это влияет. Мы прошли много. Хотя мы забываем за дня на день, и группа поддерживает, но... Качество изменений очень большое. Поэтому и мы сделали хорошую подготовку все же. Это просто благоволение свыше, что мы сделали конгресс в Красноярске, и я хотел, чтобы все позавидовали. Хотел, чтобы все позавидовали. И так и случилось. Поэтому все хотели тоже так. Почему у нас нет? И мы серьезно занялись подготовкой. Было несколько и внешних событий здесь, которые помогли нам объединиться. Поэтому у нас получилось, и я не думаю, что есть разница между тем, кто был на каком-то зеркальном конгрессе, и тем, кто был в Питере. Я не думаю. Я видел также согласно, я видел также на мониторах, что было первый раз на конгрессе, я видел людей, которые радуются и как будто не расставались. Я не должен со всеми обниматься и плакать. Я помню конгрессы, где женщины на меня бросались и начинали плакать, как там тяжело, без тебя и так далее. Да ну, о чем ты говоришь? Я шел, и никто на меня не обращал внимания. Это очень хорошо. Это прекрасно. Это хорошие признаки того, что люди чувствуют, как сказать, что их жизнь в группе, в объединении, там. А я так со стороны прихожу, немножко добавляю, но они там. Я объясняю им, как, куда я организую, да, организую вещи. Я организатор, это правильно. Но они понимают, что жизнь сама там. И не смотрели бы на меня, то, чего я боялся. Не я пришел делать конгресс, вы. И это было... У нас это получилось, это очень хорошо. Поэтому... Большое обновление, большое новое состояние.
Мы действительно так же чувствовали. То есть вот эта сфера, о которой вы говорили, мы действительно нам удалось ее создать. Получили помощь, чтобы создать ее, но мы были в этой сфере, как в одном намерении, и все внутри вот этой сферы заботы друг о друге. И были силы давать вот это усилие. А сейчас мы для того, чтобы продолжать это. Где тот источник сил, который мы должны сейчас использовать? Потому что это сейчас действительно страшно. Это то, что у нас было прошлое. И мы сейчас находимся в этом месте. Я на себе вижу, что это просто пугает. Как вы сказали, это духовная жизнь или смерть. Я не собираюсь больше умирать. Как вот это все взять и вот эту взаимную поддержку? Как это должно проявиться на новом уровне? Какое оно должно получить выражение? Какие у нас есть новые средства, чтобы вот осуществить эту поддержку?
Не знаю. Ищи. У тебя есть товарищи, книги. У тебя есть все. Как будто я умер. Ищи. Что бы ты делал?
Я бы урок, скажем, проводил каждый вечер.
Хорошо, поговори с товарищами, делайте. Я не знаю, что делайте. То, что у вас есть сейчас такой хороший хиссарон, это хорошо. Не бросайте его, не перебрасывайте его на меня. Я советую, конечно, я со стороны буду контролировать происходящее, но я советую вести себя так, как будто меня нет. Тогда тебе придется больше объединяться. Тогда ты будешь искать, как организовать все так, чтобы мы не упустили ощущение постоянного объединения. Это то, что нам нужно. Ты говоришь очень хорошо, правильно. Сейчас нам нельзя терять ту ступень, которую мы получили на конгрессе. Наоборот, вопреки всем помехам, мы должны приподнять ее. А помехи будут. Я со стороны готов содействовать, способствовать понемножку, но вы должны делать это самостоятельно. Я не могу постоянно быть организатором и затейником. Это первый конгресс, где было участие в подготовке и желание достичь объединения во время самого конгресса. Естественно, что и я приехал, и все, что нужно, сделал, но со стороны аудитории было участие большее, чем целевое. Мы должны быть вместе. Так, продолжайте так. Покажите всем пример. Вещи очень важные. Да, Хайм. Сзади. Ну, спереди.
Рав, только продолжая то, что вы упомянули сейчас. Я слышал две реакции в Питере. Первая такая реакция, это просто было чудо. Надо было ехать в Питер, чтобы познакомиться вот с нашими товарищами, соединиться с товарищами. То есть ехать на край мира, а с другой стороны была вот ситуация, когда вот товарищи рядом с тобой каждый день. И второе, собрание товарищей, которое мы проводили после конгресса, каждый вечер собиралось 20, 30, 40 человек. В жизни я не видел такого объединения. Это не было в расписании конгресса, но после конгресса сидели еще час-полтора, и там было объединение. И это вещь. Но тот, кто присутствовал на этих собраниях, он это чувствовал. И вот можем ли мы это дело развивать дальше? Вот помимо всех мероприятий и действий, то есть то, что исходит от нас, вот вследствие вот этих событий текущих, ощущение объединения, тот, кто был там, это было что-то, то, чего никогда мы раньше не чувствовали.
Дайте. Есть.
Я знаю, что я почувствовал так вот внутри, в конце конгресса, когда закончился конгресс, вот какую-то колоссальную просьбу исчезнуть, скрытие. И вот это скрытие создало во мне радость. То есть было вот такое вот ощущение. Я просто даже умолял, чтобы это кончилось. И когда кончается, это был страх, что я снова не смогу к этому подключиться. И вдруг я почувствовал, что я не смогу, снова начинаю видеть вещи. И просил, чтобы это исчезло. Ну, это состояния такие. И это вот так вот все развивается, развивается. Это как вот вырывается что-то новое. И я записываю какие-то другие вещи. Снова это все пропадает. Снова я просыпаюсь и снова чувствую, что приходит новое выяснение. Я даже не знал, что такое существует. Даже в какой-то момент начал смеяться над собой, своим раздутым эгоизмом. И вот такие состояния плача, смеха, потом абсолютного покоя. Так что я сегодня уже не мог, я должен был приехать вот в эту группу. Ну так что, тебе надо было конгресс ожидать? Ты мог и раньше приехать. Это тебя, наверное, папа не пускал. Да, это я тоже выяснил с собой. Да, когда я был в десятке вместе с папой, мне было очень трудно с ним. Я сидел и думал, почему мне так трудно быть со своим отцом? Да, конечно, с отцом тяжелее. Но на каком-то этапе вдруг я отошел в сторону, посмотрел на него не как на отца, а как на какое-то желание. То, что облачено в такой материал, я сказал. Какая разница тогда, это мой папа или не папа? Это желание, которое меня сопровождает и подталкивает меня. То есть со стороны природы я не должен к нему относиться как к отцу. Ну, понятно, что в материальном мире это отец, но как я это видел, то я уже не смотрел на него как на отца, а как на желание. И так на каждого из товарищей я мог соединиться с ними. То есть я видел их не как тела, а видел только как желание, которое стало одним таким цельным желанием, и стало так все прозрачно. Я помню, закончился конгресс, вернулся домой, и, в общем, вдруг такая тишина безмолвие. Ну, хорошо. Ну, как будто хасадим, но вот такое на месте все. Все представляется так прекрасно, здорово, все выглядят прекрасно. Я даже не чувствую, что есть люди, чувствую только силы перед глазами. Я скажу тебе, что я тебе рекомендую. Я рекомендую сейчас сбалансировать эти ощущения с учебой. Больше войти в Птиху или в Талмуд Эсерсферот. Даже те места, которых ты уже знаешь, учил уже эти страницы. Но это будет тебе интересно, это тебя привлекает. Там, где ты как раз хотел знать больше и не понимал. Скажем, внутреннее созерцание, первая часть, вторая часть, Игулим и Йошер, такие вещи. Четвертая часть, очень интересно, там может быть. Зависит. То, что ты хочешь. Есть как раз такие, которые обращаются к более продвинутым частям, которые им непонятны. Да, стоит это поучить, почитать. Это он нам пишет также где-то, что как раз когда человек находится на таком подъеме, воодушевлении, хорошо посмотреть вещи, которые с одной стороны привлекут его, а с другой стороны он их не понимает. Потому что это как раз время, когда есть в тебе вот эта подсветка, и ты можешь открыть дополнительное понимание. Ну, хорошо. Мы переходим на следующую часть. Это у нас что? Что такое труды Рабаша, второй том?